У нее дома телефона дома спят. Слово молиться за нее, это не знаю.
Молиться надо. Сейчас у нас недельная глава Шофтим. Недельная глава Шофтим занимается, знаете чем? Руководителем руководства еврейского народа. Это говорит, во-первых, о судьях, что был справедливый суд. Говорит о царях, кого можно назначить царем. Говорит о выделении города в убежище, тоже общенародное дело. Говорит про войну. И говорит про пророков. Кто может быть пророком? И обещание, что еврейскому народу будут пророки. То есть наша глава говорит о руководстве еврейского народа. Судьи, цари, пророки, куаним, война. Тоже это общенародное дело. Такова начинает судьи и исполнители, судебные исполнители, чтобы ты дал во всех своих городах, что Бог, твой Бог дает тебе под твоим коленом, и чтобы они судили народ справедливый суд. То есть надо, чтобы в каждом городе были судьи, и шотрим исполнители, это значит, которые обязывают людей выполнять решение суда. И нужно назначать таких судей, чтобы они судили справедливый суд. Не искривляй суд, не признавай лица, не бери взятку. Это уже приказ к судьям. Не признавать лица на суде.
Не что?
Не признавать лица. О, добрый день, сколько времени с тобой не видели. Не на суде. Не признавай лица. Более того, в Шулхан Арухе написано, чтобы человек старался не судить, судья не быть судьей, того, кто с ним близко дружит, или наоборот, кого он ненавидит. Чтобы судья смотрел на дело, а не на человека, не кто это, а на вопрос. И самое лучшее написано в Шулхан Арух, чтобы судил судья, который знает только по делу, а до этого он их вообще не знает. Ну, запрет взятки очень понятен. Когда человек берет взятку, то он уже чувствует, что определенно, ведь судья должен смотреть на обе стороны в равной мере. И должен думать, а может быть этот обманывает, а может тот обманывает. Если кто-то дает ему взятку, то он думает, ну, то он уже ближе к нему. И это Тора строго запретила. Кому-то рассказывает нам историю. Как у одного судьи, он был хозяином сада, и его садовник, который обрабатывал сад, чтобы дать ему часть от плодов, приносил ему его часть, которая ему причитается. Он всегда приносил плоды в пятницу. Как-то он приносит ему корзину с плодами в четверг. Тот раввин его спрашивает, я не понимаю. Что произошло? Всегда ты приносишь пятницу. Он говорит, смотри, у меня есть какое-то судебное разбирательство. Так я подумал, я уже по дороге захвачу с собой корзину с фруктами и принесу ее. Тот раввин стал ему послушать, говорит, раз так, я не гожусь тебе в суде. То есть он ему принес на день раньше. Он посадил других судей. И он обратил внимание, что когда он слышал со стороны обсуждения, он сразу же начинал думать, а он же мог так утверждать, и он бы выиграл дело. Он мог бы так утверждать. Он говорит, какая страшная вещь брать взятку. Я же не взял. И если я даже взял бы, я взял бы мое личное, то, что мне принадлежит. Мои же фрукты. Моя часть фруктов, которая мне честно принадлежит. Все-таки настолько я уже склоняюсь в ту сторону того, кто сделал мне одолжение, то тем более тот, кто берет взятку, насколько это страшно. Рассказывает про одного из больших раввинов, он сидел на суде и обсуждал. И он должен был открыть книгу. И не был там зажжен свет. Он идет, кто-то включил свет. Он говорит, есть ли это один из подсудимых, чтобы мы сразу же выключил? Не хотел иметь ни малейшей пользы от того, кто участвует в суде. Потому что взятка ослепляет глаза мудрецов и искривляет справедливые слова. Дальше Тора продолжает. Цедек, цедек, тердов. Справедливость, справедливость, чтобы ты гнался за ней. Чтобы ты жил и наследовал страну, что Бог твой Бог дает тебе. Значит, во-первых, тут написано, что когда в еврейском народе устанавливаются справедливые суды, по Торе, это помогает им укрепиться на земле. Установление хороших еврейских судов, которые судят по Торе, и что люди идут к ним, это укрепляет позиции евреев на этой земле. Теперь, написано дважды справедливость и справедливость, на справедливость и на справедливость, чтобы ты гнался. Почему-то написано дважды. Так в Талмуде есть два объяснения. Он говорит, что есть два пути справедливости, когда есть спор между людьми. Первый путь – делать суд и решить. Вы знаете, что обычно суд бывает либо в эту сторону, либо в другую. Это один путь. Это суд. Справедливый суд. Кто-то прав, кто-то виноват. Кто-то полностью выиграл, другой полностью проиграл. Обычно так бывает. Другой путь справедливости – найти, сидеть с ними и найти компромисс между обоими сторонами. Кто-то в чем-то уступит в этом, кто-то уступит в этом. И тоже суд между ними, но с уступками. Каждый уступает другой стороне. В конечном итоге это получается, что каждый из них не полностью выиграл, но и не полностью проиграл. Но это зависит, знаете, от кого? От поступивых. Как они решают? Папа Захвалеваха мне рассказывал, его отец же был раввином и судьей. В городе. Раввин. Казань. Когда к нему приходили на судебное разбирательство, он говорил, смотрите, что вы хотите, суд или компромисс? Это ваш выбор. Суд это либо пан, как говорят, либо пан, либо пропал. Либо в эту сторону, либо в эту. А компромисс, каждый в чем-то что-то... Что-то выиграет, что-то проиграет, что-то уступит. И это их решение.
Что-то достигнет.
Между прочим, в настоящее время, по-моему, суды пишут так, что они стараются сделать близко к закону. Настоящие еврейские суды, но не судят. Как правило, компромисс. Я не слышал сейчас еврейский суд, что брался точно резать по линии суда. Знаете почему? По нескольким причинам. Во-первых, точно и окончательно резать не так просто. Это одна из причин. Есть еще. Обычно еврейские суды, которые сейчас судят по Торе, они судят, стараются, чтобы было по Торе, но не обещают, чтобы все было резано до конца. Что вы говорите, Ровьянков?
Если человек не прав, он в чем-то выиграл, а человек, который был прав, он в чем-то проиграл.
Совершенно верно. Я вам скажу.
Это не совсем справедливо.
Вот я вам скажу пример. Еще раз, я не говорю, что в этом примере надо так делать. Два человека между собой договорились. У меня есть квартира, а Александр у меня ее снимает. Когда-то устанавливали високосные годы, и сидел суд, и устанавливал. А пока неизвестно, будет обычный год или високосный. И обычные годы какие? Обычные, не високосные. Обычные годы бывают до 12 месяцев. Я в Александре сдаю квартиру. Он спрашивает, сколько ты хочешь за квартиру? Я говорю, я хочу, я знаю, там, я хочу 1000 шекелов в месяц, 12 тысяч в год. Хорошо, согласились. А вдруг, договорились тоже достаточно. Да, теперь, и они оба признают. Теперь вдруг еврейский суд сел и объявил этот год високосным. Так в этом году есть 13 месяцев. Сколько он должен платить? 1000 шекелей в месяц, что получится 13 тысяч. Или 12 тысяч за год. Первая фраза, что он сказал, или вторая. Понимаете, Рыбьяков, тут оба честные люди. Тут никто никого не обманывает. Вопрос, как сделана сделка? Так, допустим, если компромисс, может быть, сделает половину на половину, 12-500, допустим. А если суд, то либо 12, либо 13. Так это одно объяснение. Справедливостью гони есть. Это одно делает суд, а другое компромисс делает. Второй комментарий говорит Талмуд. Ищи еврейский суд, который был более знающим, более компетентным, более вникающим вглубь. И Талмуд приводит те суды, которые тогда были. Иди за Рабби Элиэзером в Юд, за Рабби Йоханан бен Закай в Брод-Хилл, за Рабби Йешуа в Киин, за Рабби Гамлиэль в Явне, за Рабби Акива в Бней-Брак, и так далее, и так далее. То есть наиболее крупнейшие знатоки, за такие торы в своем поколении, которые разбирали суды. Это два комментария в Талмуде. А третий комментарий Рабби Зихроно Левраха пересказывал от одного из хасидских ребе, Рабуна Мипшисха. Написано Рабуном из города Пшисхи. За справедливостью, за справедливостью гонись. Гонить, написано дважды, гонить за справедливостью, но справедливым путем. Цель не оправдывает средства. Гонить за справедливостью, но справедливым путем. А я скажу простой пример. Представьте себе, вот тут сидят три человека, и они кому-то дали вместе поровну 3000 шекелов. Дали кому-то. А тот отрицает.
Без расписки.
Нет, дали без расписки. Талмуд говорит, что не одолживать деньги без расписки. Так Талмуд говорит, потому что кто-то может забыть и так далее. Но дело так произошло так. Дали, а тот отрицает. А доказательств у них нет. Что делать? Так кого-то попалась гениальная идея. Они объявят. Деньги ведь нужно, чтобы доказать. Нужно два свидетеля. Они между собой договорятся. Один из них потребует все 3000. И он приведет двоих как свидетелей. Возьмут деньги. Получат деньги. И потом их поровну поделят. Честно или нечестно? С одной стороны, они получат деньги, которые им полагаются. Но по Торе нельзя так поступать. Нельзя. Ищи справедливости, но справедливым путем. Свидетельствовать, что этот человек, этому человеку должны 3000, это неправда. Неправду нельзя свидетельствовать перед судом. Ищи справедливости, гонись за справедливостью, но справедливым путем. Только справедливым путем, не каким-то другим путем.
Можно им взять эти деньги на кредит, но нам дают. Почему им не взять такие деньги?
Потому что получается, что люди свидетельствуют в суде и неверное свидетельство. Это нельзя. Они говорят, уже свидетельство. Нельзя свидетельствовать, уже свидетельство. Цель – это надо помнить в жизни. Цель не оправдывает средств. Это не только в этом вопросе. Есть еще много разных вопросов в жизни. Человек хочет что-то провернуть. И хорошее дело. Но он хочет это делать нечестным путем. Гонит за справедливостью, но про справедливым путем справедливости. Дальше Тора дает нам очень фундаментальный вопрос руководства еврейского народа. Тора пишет свои законы. Понятно, что то, что Тора пишет, это только, если можно так выразиться, конспект. Когда присутствовали когда-то на лекции. Так, есть лекция и краткий конспект. Так кто-то слышал лекцию и понимает, что он записал. А тот, кто не слышал лекцию, знает по конспекту, может понять, что там, что преподаватель сказал, профессор сказал. Иногда может понять даже и неверно. И неверно. Преподаватель сказал, и а тот записал. Он имел в виду при определенных условиях, в определенном случае и так далее. А в конспекте написано, написано право. Так надо понять, что устная Тора, основа Торы была передана устно, а письменно была написана частично, это как конспект. И так есть предание устной Торы. Теперь, что делать, если между мудрецами города возник спор, можно это делать в субботу или нет? Допустим, когда возникло электричество. Какой закон электричества относительно субботы? Запрещено, не запрещено. Какой закон? Сейчас уже общепринято, что не запрещено. Но я говорю, когда появилось. Появился вопрос для обсуждения. Да? Разрешено или запрещено? Так могут быть разные новые ситуации. И вопрос, какой закон? Так что делать? Как поступать в сомнительных вопросах? Как поступать? Ведь это же фундаментальный вопрос. Тора записана, письменная Тора, есть устная Тора. А есть ситуация, в которой идет спор. Как кто говорит закон Торы? Закон чтения Шма, закон еда, денежные вопросы и так далее, и так далее. Во всех вопросах может быть сомнение и может быть два мнения. Что делать в спорном вопросе? Что делать? Так Тора пишет так. Когда скроет от тебя вопрос суда, между кровью и кровью, между денежным законом и денежным законом, и будет спор между проказой и проказой, будет спор в твоих воротах, значит будет спор, будет во мне. Один из раввинов считает так, а другой считает иначе. Что делать? Встанешь и поднимешься в то место, что выберет Бог твой, Бог его. То есть возле храма стоял Верховный суд, на которых полагались во всех сомнительных и во всех спорных вопросах. Ты придешь к Куаним, левитам, их судье, который будет все дни, ты будешь расследовать, и тебе сообщат вопрос суда. И ты сделаешь по тому слову, что тебе скажут из того места, что выберет Бог. И чтобы ты сохранял делать, как все, что тебе укажут. Почитаем, как Маймонидий Рамбам переписывает этот закон. Рамбам пишет так. Верховный суд в Иерусалиме – это основа устной Торы. И это основа решения закона. И от них выходит закон всему Израилю. И на них обещала Тора. По Торе, которые тебе укажут, и по закону, который тебе скажут, где вы. Это мицва. Каждый, кто верит в Тору Моше, обязан в вопросах Торы полагаться на них, на Верховный суд. И Рамбам объясняет фразу Торы очень интересно. Я ее прочитаю, и потом я почитаю, как Рамбам объясняет эту фразу Торы. По указанию, по Торе, которая не тебя научит, и по закону, что тебе скажут, делай. Не отойди от того слова, что они тебе сообщат, ни направо, ни налево. Тут написано три выражения, и непонятно, зачем Тора пишет три выражения. По Торе, который тебя научит, раз, и по закону, что тебе скажут, два, делай. Не отойди от слова, что тебе сообщат, ни направо, ни налево. Три, что, три выражения. Торы, которые тебя научат, закон, который тебе скажут, и не отходи от слова, что тебе сообщат, ни направо, ни налево. Что это значит? Я читаю Рамбам. Он говорит так, что ответ Верховного Суда может быть по трем путям. Это может быть, что они имеют, Верховный Суд имеет четкое предание от того, от другого, до Моше. Это у святого предание. Мы имеем такое предание. Может быть, что они выучили своим пониманием, а теми путями, которые учат историю, есть 13 путей, которые учат историю. Так они выучили эту историю. А может быть, третий? Может быть, третий путь? Запреты, постановления и обычаи, которые они сами установили. Они постановили, скажем, что в субботу нельзя держать в руках молоток или спичку. Тора или сигареты. Тора это запретила или нет? Тора самой Торы? Тора запретила зажигать огонь, а держать в руках спички или молоток. Нет такого запрета. Ну что, если кто-то будет держать в руках ручку, или молоток, или спички, то что, естественно, произойдет? Мы сами понимаем, что произойдет нарушение субботы. Но это постановление мудрецов. Так Рамбам говорит так, что во всех этих трех ситуациях мы обязаны слушать то, что Верховный Суд решил. А он объясняет так. Написано по Торе, который тебя научит. Алпиато, Раша, Еруха. По Торе, который тебя научит. Это запреты и постановления и обычаи, что они учат тебя, они тебя научат. Они это сделали, эти постановления, эти запреты. Где те, чтобы укрепить Тору и исправить мир. Это значит, по Торе, который тебя научит, это значит постановление, которое они ведут. Они установят. Они установят, чтобы человек не держал в руках молоток. Это по Торе же тебя научат. Они установят, чтобы в Пурим читать могилу, а в Хануку зажигать ханукальные свечи. В субботу, перед субботой, зажигать субботние свечи. А перед тем, как мы им хлеб, отмыть руки. Это что? Это их постановление. По Торе, которые тебя научат. По суду, что тебе скажут, делай, это то, что они выучили по тем мерам, по тем путям, которые изучают Тору и выводят законы из Торы. Не отходи от слова, что они тебе сообщат, ни право, ни направо, ни налево, это предание, которое они получили. Каждый от своего учителя доходит до Моше. Почему-то такое выражение тебе сообщат. Знаете почему? Выражение «шаягиду», что тебе сообщат, он употребляется в Торе о свидетелях. Написано про свидетеля, если имлой ягид, если он не сообщит, то он понесет свой грех. Скажите, что свидетель его свидетельствует? То, что он видел, и то, что он слышал. То же самое предание устной Торы, это свидетельство. Я слышал от моего учителя то-то, то-то, а мой учитель слышал от своего и так далее. Что есть предание от Моше. Вот, допустим, я скажу примеры. Есть предание устной Торы, на которой вообще нет ни малейшего, никакого намека письменной Торы. Например, в Торе написано, чтобы ты, чтобы было тело знаком на руке и украшение между глазами, это тфилин. Но написано в Торе, в какой форме, чтобы был знак и это украшение, написано в Торе. Не написано. Из чего делать это? Из серебра, из железа, из кожи? Не написано. Какой формы? Квадратный, круглый? Не написано. Потом, есть предание, что было квадратное, из кожи. И что, какие главы, что там были написаны, и в какой форме. И чтобы были ремешки. И чтобы ремешки были покрашены черным цветом. Это предание... приводится ясно, что это предание от Моше, от горы Синай. Ремешки черные, предание с горы Синай. На это нет никакого намека в письменной Торе. Так это называется «не отходи от того слова, что тебе сообщат». «Не отходи от того слова, что тебе сообщат» — это устное предание. Это сообщение. Мы так получили от нашего учителя. Он получил от своего учителя и так далее, это до Моше. Так получается, Рамбам говорит, что три выражения, это на три возможности, на основании чего Верховный суд даст свое решение. Может быть, на основании предания, это написано, что он тебе сообщат. Так я слышал. Это точно так же, как сообщение свидетелей. Свидетели говорят то, что они видели своими глазами и слышали своими ушами. То же самое они говорят то, что мы слышали от своего учителя. Слышали? Это свидетельство. Потом это суд. Второй пусть может быть. Второй это ясно не написано. Предание мы тоже на это не имеем. Но мы имеем предание на пути учения и учение Торы. И как можно выучить новые законы из Торы? Это называется по суду, что они тебе скажут. Они решили, что это вытекает из Торы. Они решили, что вот этот закон по правилам изучения Торы вытекает из Торы. Третий путь, что они установили для пользы еврейского народа для сохранения закона, установили новые запреты, постановления, обычаи. Вот, например, я уже упомянул, что многие предметы нельзя передвигать в субботу. Это называется мукция. Это не запрет Торы, это установление мудрецов. Потому что если человек будет это передвигать, он может нарушить какой-то закон Торы. Или, например, в Торе не написано зажигать субботние свечи. Это установление мудрецов. Для почета субботы, или, например, чтобы субботняя трапеза была более уважаемой и почетной, чтобы она была более приятной, приятна для семьи. Нет, чтобы не было, скажем, муж просит жену принести ему тарелку супа. Темно. Она спотыкается, а что-то сама падает, тарелка разливается. И что это за субботняя трапеза получается?
Ну, это раньше. А
нет, теперь. Или, например, постановление после чуда, которое было в Пурим, чтобы мы все слышали и читали могилу. Или постановление в память о ходукальном чуде, чуде Хануки зажигать ханукальные свечи каждый вечер. Так Рамбам, по мнению Рамбама, получается, что все это входит в эту главу. То есть мы должны слушать решение Верховного Суда. Бог по всем путям, что они принимают это решение. Либо они имеют на это предание, либо выучили истории, либо ввели свое постановление. И во всех этих случаях мы, Тора говорит, чтобы мы выполняли слова и не отходили ни направо, ни налево. Так вот эти решения Верховного Суда впоследствии были записаны в Мишне и разобраны в Талмуде. И на основании этого выходит закон еврейского народа и поведение еврейского народа на основании решений Верховного Суда, которые были. Это то, что мы себя ведем. Это то, что я хотел сказать.